Гарри Поттер и Кубок огня. Глава первая. Дом Редлов. В Литл Хэнглтоне по-прежнему зовут его домом Редлов, хотя семья Редлов давным-давно там не живет. Дом возвышается на холме над деревней, окна его заколочены, с крыши осыпается черепица, а фасада почти не видно за буйно разросшимся плющом. Прекрасный когда-то особняк, самое величественное здание во всей округе, ныне дом Редлов прозябает в пустоте и заброшенности. Жители Литл Хэнглтона единодушны во мнении, что в старом доме таится какая-то жуть. Полвека назад в нем произошло нечто кошмарное и таинственное, о чем и до ныне любят посудачить деревенские старожилы, когда прочие темы для сплетен исчерпаны. Историю эту столько раз пересказывали, перевирая и приукрашивая, что теперь никто толком не знает, что в ней правда, а что нет. Начало, впрочем, всегда одинаково. 50 лет назад, в ту пору, когда дом Редлов был еще ухожен и не утратил великолепия, погожим летним утром служанка вошла в гостиную и обнаружила всех трех Редлов мертвыми. С громкими криками девушка помчалась с холма вниз и подняла на ноги всю деревню.
«Лежат! И глаза у всех открыты! Холодные, как лед! Переодетые к ужину!»
Явилась полиция, и весь Литл Хэнглтон забурлил, охваченный любопытством. Особой печали по поводу смерти Редлов, надо заметить, никто не выказывал. В деревне их не любили. Мистер и миссис Редл были людьми богатыми, высокомерными и грубыми, а их взрослый сын Том и того хуже. Но всех необычайно волновал вопрос, кто же убийца? Ясно же, что трое вполне здоровых людей не могли просто так взять и в одночасье умереть. В тот вечер торговля в висельнике, деревенском трактире, процветала как никогда. Обсудить убийство сюда набилась вся деревня. И собравшаяся публика была вознаграждена за то, что пожертвовала в этот час уютом домашнего очага. В самый разгар беседы, едва переведя дух, ворвалась кухарка Редлов и в наступившей тишине объявила, что прямо сейчас арестован человек по имени Фрэнк Брайс.
«Фрэнк!» — раздалось несколько голосов. «Быть не может!»
Фрэнк Брайс служил у Редлов садовником и одиноко жил в обветшалом коттедже на территории усадьбы. Фрэнк был на войне и вернулся с нее с негнущейся ногой, острой неприязнью к скоплениям народа и шуму, и с тех пор работал у Редлов. В едином порыве общество заказало кухарке выпить и приготовилось слушать подробности.
«Я всегда считала, что он какой-то странный», — поведала она жадно внимающим слушателям после четвертой рюмки шерри. «Нелюдимый, вот какой. Уверена, предложи я ему чашку чая, 100 раз пришлось бы просить. Разговаривать не хотел, не желал, и все тут».
«Он же страшную войну прошел, Фрэнк-то», — возразила женщина у бара. «Хочет спокойной жизни. Это же не повод, чтобы...»
«А у кого еще есть ключ от задней двери?» — взвизгнула кухарка. «Запасной ключ висит в домике садовника, сколько я себя помню. Дверь-то вчера вечером не взламывали, и окна целехоньки. Фрэнку всех и делов пробраться в большой дом, пока мы все спим?»
Слушатели обменялись мрачными взглядами.
«Неприятный он с виду, хуже некуда», — проворчал мужчина у стойки.
«Это он на войне двинулся», — заметил хозяин трактира.
«Говорила же я, что с Фрэнком не хотела бы поссориться ни за какие ковришки, верно, Дот?» — возбужденно сказала женщина, сидевшая в углу. «Кошмарный характер», — с жаром кивнула Дот. «Помню, был он еще мальчишкой».
На следующее утро в Литл Хэнглтоне едва ли кто-то сомневался в том, что Редлов убил Фрэнк Брайс. А в пыльном и темном полицейском участке соседнего с Литл Хэнглтоном городка Фрэнк упорно твердил, что он невиновен, и что единственным человеком, которого он видел в день смерти Редлов, был незнакомый подросток, темноволосый и бледный. Но поскольку больше никто в деревне такого мальчика не видел, в полиции решили, что Фрэнк его просто выдумал. И вот, когда дело стало принимать для Фрэнка скверный оборот, пришел отчет о вскрытии тел. И ситуация сразу переменилась. Более странного заключения в полиции еще не видели. Врачи, исследовавшие тела, пришли к поразительному выводу. Никто из Редлов не был ни отравлен, ни зарезан, ни застрелен, ни удавлен, ни задохнулся газом и вообще, судя по всему, не получил никаких повреждений. Фактически, в отчете звучало явное замешательство, все Редлы оказались абсолютно здоровы, не считая такой детали, что были мертвы. Обязанные найти у покойников хоть какие-то нелады, в конце врачи добавляли, что на лицах всех умерших застыло выражение ужаса. Но, как заметили разочарованные полицейские, где это видано, чтобы трех здоровых людей напугали до смерти? Поскольку не было никаких доказательств, что Редлов вообще кто-то убил, полиции пришлось отпустить Фрэнка. Редлов похоронили на кладбище Литл Хэнглтона, и их могилы еще долго вызывали всеобщее любопытство. А Фрэнк Брайс, окруженный подозрениями, к изумлению всей деревни возвратился в свой коттедж в усадьбе Редлов.
«Коли, по-моему, это он их убил, и чихать мне на то, что там полиция говорит»,
заявила Дот в висельнике.
«Надо же, остался бесстыжий, совести совсем нет. Вся деревня знает, что он убил».
Фрэнк так и не уехал. Он остался ухаживать за садом. В доме поселилась другая семья, за ней еще одна. Надолго там никто не задерживался. Возможно, виноват в этом до некоторой степени был и нелюдим Фрэнк. Владельцы жаловались, что это место таит в себе что-то зловещее, и дом, в отсутствие обитателей, начал понемногу ветшать. Нынешний хозяин дома Редлов, какой-то богач, тоже там не жил и никак его не использовал. В деревне говорили, что воротила содержит усадьбу из налоговых соображений, но что это значит, никто толком объяснить не мог. Тем не менее, и он продолжал платить жалование садовнику. Фрэнк ушел 77-й год, он стал глуховат, и его увечная нога почти совсем не гнулась, но, как и встарь, он ковылял между клумбами, путаясь в сорняках. Но Фрэнку приходилось сражаться не только с сорняками. Деревенские мальчишки завели привычку бросать камнями в окна дома Редлов. Они колесили на велосипедах по лужайкам, за которыми Фрэнк с таким трудом ухаживал. Пару раз, набравшись смелости, они даже залезали в дом. Им было прекрасно известно, как Фрэнк предан дому и саду, и они от души веселились, когда он бывало хромал по саду, хрипло крича и грозя палкой. Фрэнк считал, что дети дразнят его из-за того, что, подобно своим отцам и дедам, считают его убийцей. Поэтому, проснувшись как-то раз августовской ночью и заметив, что в старом доме творится что-то странное, он решил, что мальчишки изобрели какую-то новую пакость, чтобы сильнее донять его. Разбудила Фрэнка раненая нога. К старости она мучила его все сильнее. Он поднялся и побрел вниз на кухню, чтобы налить грелку для разболевшегося колена. Стоя у раковины, он поднял глаза на дом Редлов. В верхних окнах мерцал свет.
«Значит, — подумал Фрэнк, — ребята снова забрались в дом и, судя по пляшущим отсветам, развели огонь».
Телефона у Фрэнка не было. Да и полиции он сильно не доверял с тех пор, как они таскали его на допросы. Он отставил чайник и, насколько позволяла нога, заторопился наверх. Вернувшись на кухню уже полностью одетый, Фрэнк снял с крючка у двери старый ржавый ключ, взял палку, которой пользовался при ходьбе, и вышел в ночь. Ни на парадной двери, ни на окнах следов взлома не было видно. Фрэнк, хромая, обошел вокруг дома, добрался до задней двери, скрытой плющом, вставил ключ в скважину и беззвучно повернул. Открыв дверь, он вступил в темное пространство кухни. Фрэнк не был здесь много лет. Тем не менее, несмотря на темноту, он припомнил, где находится дверь в холл, и на ощупь двинулся к ней. В нос ему ударило затхлым духом. Он настороженно прислушался, не донесутся ли сверху шаги или голоса. В холле было немного светлее, из-за больших окон по обе стороны парадной двери. Фрэнк начал подниматься по лестнице, благословляя толстый слой пыли на камне, заглушавший звук его шагов и стук палки. На площадке Фрэнк повернул направо и сразу же понял, где обосновались незваные гости. В самом конце коридора была приоткрыта дверь, и на черный пол падал длинный золотой отблеск колеблющегося пламени. Сжимая палку, Фрэнк продвигался вперед и через несколько шагов уже видел в щель небольшую часть комнаты. Огонь был разведен в камине. Это удивило Фрэнка. Он остановился и стал напряженно прислушиваться к мужскому голосу, доносившемуся из комнаты. Тот звучал робко и даже испуганно.
«В бутылке немного осталось, милорд. Если вы еще голодны...»
«Позже»,
— отозвался второй голос. Тоже мужской, но при этом он был странно высокий и холодный, словно порыв ледяного ветра. Было в этом голосе что-то такое, что подняло дыбом редкие волосы на затылке Фрэнка.
«Пододвинь меня поближе к огню, хвост!»
Чтобы лучше слышать, Фрэнк повернулся к двери правым ухом. Раздалось звяканье бутылки, поставленной на твердую поверхность, и затем глухой звук тяжелого кресла, которое волокут по полу. Фрэнк мельком увидел спину какого-то коротышки, толкавшего кресло к камину. На нем была длинная черная мантия, на макушке светилась лысина, но тут он вновь пропал из виду.
«Где Нагайна?»
— спросил ледяной голос.
«Я не знаю, милорд», —
боязливо ответил первый.
«Думаю, она обследует дом».
«Подоишь ее, прежде чем мы ляжем спать, хвост», — сказал второй. «Мне надо будет поесть ночью. Путешествие меня сильно утомило».
Нахмурившись, Фрэнк приблизил здоровое ухо еще ближе к двери, стараясь не пропустить ни слова. После паузы человек, которого называли «хвост», заговорил вновь.
«Милорд, могу я спросить, сколько мы здесь пробудем?»
«Неделю. Возможно, и дольше. Это место очень удобно. А в нашем плане пока что заминка. Идиотизм приступать к действиям до окончания чемпионата мира по квиддичу».
Фрэнк поковырял в ухе шишковатым пальцем. Должно быть, у него уши серые заросли, если померещился какой-то квиддич. Такого и слова-то нет.
«Чемпионата мира по квиддичу, милорд?»
— переспросил хвост. Фрэнк еще энергичнее завертел пальцем в ухе.
«Прошу прощения, но я не понимаю. Зачем ждать окончания чемпионата?»
«Затем, тупица, что на чемпионат в страну съедутся волшебники со всего мира, и каждая шавка из Министерства магии будет совать нос куда надо и не надо, вынюхивать, где что не так, проверять и перепроверять. Совсем рехнулись на своих мерах безопасности. Не дай бог маглы чего заметят. Поэтому будем ждать».
Фрэнк оставил ухо в покое. Он отчетливо разобрал слова «Министерство магии», «волшебники» и «маглы». Каждое из этих выражений имеет какой-то тайный смысл, дело ясное. И говорят так либо шпионы, либо преступники. Он вновь стиснул палку и продолжал слушать еще внимательней.
«Ваша светлость, все еще полны решимости?» —
тихо спросил хвост.
«Разумеется, я полон решимости!» —
в холодном голосе прозвучала угрожающая нота. Наступила пауза. И затем хвост единым духом выпалил фразу, словно боясь, что еще секунда и не хватит храбрости.
«Можно обойтись и без Гарри Поттера, милорд».
«Без Гарри Поттера?» — выдохнул второй.
«Так, милорд, я говорю это вовсе не из жалости к мальчишке».
Голос хвоста сорвался на виск.
«Мальчишка ничего для меня не значит, ровным счетом ничего. Просто возьмем и другого волшебника или колдунью, кого угодно. Все можно сделать гораздо быстрее. Если бы вы позволили мне покинуть вас ненадолго, вы же знаете, что я могу превращаться с необычайным мастерством, то уже через 2 дня я бы привел вам подходящую замену».
«Да, конечно. Я могу использовать другого волшебника», — произнес второй голос негромко. «Это правда».
«Милорд, в этом есть смысл», —
продолжал хвост, теперь уже вполне уверенно.
«Ведь добраться до Гарри Поттера очень трудно. Его слишком хорошо охраняют».
«И потому ты вызвался пойти и привести мне кого-то взамен?» «Интересно. А может, тебе надоело нянчиться со мной, хвост? Может, это твоя идея изменить план? Ничто иное, как попытка бросить меня?»
«Милорд, у меня и в мыслях нет покинуть вас».
«Не лги мне! Фальшь! Я всегда отличу! Ты жалеешь, что вернулся ко мне. Я внушаю тебе отвращение. Вижу, как тебя передергивает, когда ты смотришь на меня. Я чувствую твою дрожь, когда ты прикасаешься ко мне».
«Вовсе нет. Моя преданность вашему лордству».
«Твоя преданность всего-навсего трусость. Ты бы ни одной секунды здесь не остался, если бы тебе было куда пойти. Но как бы я выжил без тебя, если каждые несколько часов нуждаюсь в пище? Кто доил бы Нагайну?»
«Ну, вы заметно окрепли, милорд».
«Лжец! Ничуть я не окреп. 2-3 дня без поддержки я лишусь тех крох здоровья, которые сумел вернуть благодаря твоей неуклюжей заботе!»
«Тихо!»
Хвост, что-то бессвязно забормотавший, мгновенно смолк. Несколько секунд Фрэнк не слышал ничего, кроме потрескивания огня. Но вот голос второго собеседника раздался вновь. Теперь его шепот превратился почти в шипение.
«Я тебе уже объяснял, почему у меня есть причины использовать мальчишку и никого другого. Я ждал 13 лет, и несколько месяцев ничего не изменят. Да, его тщательно охраняют, но уверен, мой план сработает. Все, что требуется, это немного мужества с твоей стороны, хвост. И тебе придется это мужество найти, если не хочешь испытать на себе всю силу гнева лорда Волан-де-Морта!»
«Лорд, я должен вам сказать!»
— панически воскликнул хвост.
«Всю дорогу сюда я мысленно просматривал план. Милорд, исчезновение Берты Джоркинс не может долго оставаться незамеченным. Если не остановиться, если я наложу заклятие!»
«Если?»
— прошелестел второй голос.
«Ах, если... если... ты будешь следовать моему плану, хвост, министерство никогда не узнает, что пропал еще кто-то. Ты сделаешь это тихо и без суеты. Я очень желал бы исполнить это сам, но в моем теперешнем состоянии... Ну же, хвост, устраним еще одно препятствие, и нам открыт путь к Гарри Поттеру. Я не прошу тебя выполнить это в одиночку. К нам скоро присоединится мой верный слуга».
«Я ваш верный слуга»,
— угрюмо пробурчал хвост.
«Хвост! Мне нужен человек с головой на плечах. Тот, чья преданность оставалась безупречной. А ты, к несчастью, ни тем, ни другим не блещешь».
«Я нашел вас».
Теперь недовольство в голосе хвоста проступило еще резче. «Я единственный, кто нашел вас. Я доставил вам Берту Джоркинс».
«Что правда, то правда», —
подтвердил второй человек, несколько развеселившись.
«Не дурной ход. Я не ожидал, хвост, что ты способен на такое. Хотя, по правде говоря, ты и понятия не имел, насколько она может пригодиться, когда похитил ее, верно?»
«Я считал, что она может быть полезна, милорд».
«Лжец!»
— снова произнес второй голос, и в нем еще отчетливее прозвучало недоброе веселье.
«Впрочем, не стану отрицать. Ее сведения оказались бесценны. Без них мне бы никогда не составить моего плана. И за это тебя ждет награда, хвост. Ты будешь участвовать в самом главном. Многие из моих последователей дали бы себе отрубить правую руку за это».
«Правда, милорд? В чем же это?»
Вновь испугался хвост.
«Ну, хвост, это сюрприз. Ты же не хочешь испортить мне удовольствие. Твоя очередь подойдет в самом конце. Но обещаю, ты удостоишься чести быть так же полезен, как и Берта Джоркинс».
«Вы?»
Голос хвоста внезапно сел, словно у него вдруг пересохло во рту.
«Вы хотите убить меня?»
«Хвост, хвост!»
Второй голос зазвучал вкрадчиво.
«Ну зачем же мне убивать тебя? Я убил Берту Джоркинс лишь по необходимости. Она уже ни на что не годилась после моих расспросов. И в любом случае возникла бы чрезвычайно неприятная ситуация. Вернись она в министерство и расскажи, как на каникулах встретилась с тобой. Волшебникам, которые считаются умершими, лучше не сталкиваться с колдуньями из Министерства магии в придорожных гостиницах».
Хвост что-то тихо залепетал. Фрэнк ничего не расслышал, но второй человек рассмеялся. Это был совсем не веселый смех, такой же ледяной, как и его речь.
«Можно было изменить ее память? Но заклятие памяти легко разрушаются сильным волшебником, что я и доказал, допрашивая ее. Было бы надругательством над ее памятью не воспользоваться той информацией, которую я извлек, хвост».
А в это время снаружи, в коридоре, Фрэнк вдруг заметил, что его ладонь, сжимающая палку, сделалась мокрой от пота. Человек с холодным голосом убил женщину. Он говорит об этом без капли раскаяния, напротив, это его забавляет. Он опасный маньяк и замышляет новые убийства. Кто бы ни был этот мальчик, Гарри Поттер, он в опасности. Фрэнк понял. Самое время бежать в полицию. Необходимо выбраться из дома и прямиком к телефонной будке в деревне. Но тут вновь зазвучал ледяной голос, и Фрэнк замер на месте, изо всех сил напрягая слух.
«Еще одно заклятие. Мой верный слуга в Хогвартсе. Гарри Поттер, считай, у меня в руках, хвост. Это решено, и больше никаких пререканий. Но тише. Мне кажется, я слышу Нагайну».
Тут голос второго собеседника изменился. Таких звуков Фрэнк в жизни не слыхал. Тот шипел и фыркал, не переводя дыхания. Фрэнк было подумал, что у парня припадок, но в это время уловил какое-то движение в темном коридоре позади себя. Он оглянулся и оцепенел от страха. Что-то ползло прямо на него по черному полу, и когда оно приблизилось к полоске света, Фрэнк с дрожью ужаса различил, что это гигантская змея, по меньшей мере 12 футов длины. Ее волнообразно движущееся тело оставляло широкий извилистый след в толстом слое пыли. Вот она совсем близко. Что же делать? Единственный путь к спасению — дверь в комнату, где двое мужчин обсуждают подготовку убийства. Но если он останется там, где стоит змея, точно его прикончит. Он не успел принять никакого решения, когда змея поравнялась с ним. И вот чудо. Скользнула мимо, подчиняясь тому шипению, которое издавал человек с холодным голосом. И через секунду кончик ее хвоста с ромбовидным узором скрылся за дверью. По лбу Фрэнка покатился пот, а его рука с палкой затряслась. Там, в комнате, ледяной голос продолжал шипеть. И Фрэнку пришла в голову странная, невозможная мысль.
«Этот человек может разговаривать со змеями».
Фрэнк перестал понимать, что происходит. Больше всего на свете ему хотелось очутиться сейчас в своей постели с грелкой. Но беда в том, что ноги перестали его слушаться. И пока он стоял, дрожа и пытаясь овладеть собой, человек с холодным голосом опять перешел на английский.
«У Нагайны интересные новости, хвост», — сказал он.
«В самом деле, милорд?»
«Да, в самом деле. Если верить ей, один старый магл стоит возле этой комнаты и слышит каждое наше слово».
Спрятаться было негде. Зазвучали шаги, и дверь распахнулась. Перед Фрэнком стоял седой лысеющий человечек с острым носом и крохотными водянистыми глазками и смотрел на него со смесью страха и тревоги.
«Пригласи его войти, хвост! Где твои манеры?»
Холодный голос раздавался из старинного кресла перед камином, но говорившего не было видно. Зато Фрэнк видел змею, свернувшуюся кольцами на полусгнившем коврике у камина. Жуткое подобие любимой комнатной собачки. Хвост поманил Фрэнка в комнату. Несмотря на сотрясавшую его дрожь, Фрэнк покрепче сжал палку и с усилием перешагнул через порог. Камин был единственным источником света в комнате. По стенам разбегались длинные зыбкие тени. Фрэнк уставился на спинку кресла. Сидевший там человек был, похоже, еще меньше своего слуги. Фрэнк не видел даже его затылка.
«Ты все слышал, Магл?» — спросил холодный голос.
«Каким это словом вы меня называете?»
— вызывающе ответил Фрэнк. Теперь, когда он был в комнате и пришло время действовать, он чувствовал себя смелее. Так с ним бывало и на фронте.
«Я называю тебя Маглом», —
невозмутимо пояснил голос.
«Это значит, что ты не волшебник».
«Не знаю, что вы подразумеваете под волшебником», — заговорил Фрэнк решительным тоном. «Но я слышал достаточно такого, что заинтересует полицию, вот это точно. Вы совершили убийство и задумали еще одно. И еще скажу кое-что», — добавил он с внезапным вдохновением. «Моя жена знает, что я здесь, и если я не вернусь...»
«У тебя нет жены», —
промолвил ледяной голос спокойно.
«Никому не известно, что ты здесь. Не лги лорду Волан-де-Морту, Магл, потому что он знает. Он всегда все знает».
«Да неужто?» — воскликнул Фрэнк без всякого почтения. «И в самом деле, лорд, не больно-то мне нравятся ваши манеры, милорд. Почему бы вашему лордству не повернуться по-человечески ко мне лицом?»
«Но ведь я не человек, Магл», —
ответил холодный голос, едва различимый за треском пламени.
«Я гораздо, гораздо больше, чем человек. Хотя, почему нет? Хвост, разверни мое кресло».
Слуга лишь горестно охнул.
«Ты слышал меня, Хвост?»
Морщась, словно он предпочел бы что угодно, лишь бы не приближаться к хозяину и коврику, на котором лежала змея, коротышка с неохотой подошел и начал разворачивать кресло. Змея подняла треугольную голову и негромко зашипела, когда ножки кресла зацепили ее лежанку. Но вот кресло повернулось к Фрэнку, и он увидел, что в нем находилось. Палка старого садовника со стуком упала на пол. Рот у него открылся, и он испустил вопль, такой громкий, что уже не услышал тех слов, что произнесло существо в кресле. Поднялась волшебная палочка, грянул гром, вспышка зеленого света ударила по глазам, и Фрэнк Брайс умер. Спустя мгновение его мертвое тело рухнуло на пол. В 200 милях от дома Редлов мальчик по имени Гарри Поттер вздрогнул и проснулся.